наши недельные главы, они всегда выпадают на время Хануки. И, конечно, наши мудрецы говорили, что это не просто так, вещи связаны. Я тоже хочу сегодня коснуться связи нашей недельной главы Ваейшев с Ханукой. Мы уже говорили здесь, что наш отец Яков и его сын Йосиф, они проложили для нашего народа силы, они спустили, они дали нашему силы прожить и перетерпеть изгнание. Давайте просто сравним эти вещи. Яков пошел к Лавану уже в возрасте серьезном. При всем при этом он еще отправился на 14 лет учить Тору в доме учения Шема Эвер. Йосиф не готовился к никому изгнанию. Его после 17 лет его продали в Египет, и его свалилось долгий, тяжелый, не просто изгнание, испытание женой Потифара, потом клевета, которая его клеветала, потом еще 12 лет в тюрьме, и это все начинал, Йосиф начал этот путь, когда был 17 лет. И по-настоящему Йосиф, и то, как он вырастил своих сыновей, Менаше и Ефраима, это путь, который нам Йосиф проложил в изгнание. Приведу просто пример, который я не раз об этом говорил. Есть старый еврейский обычай, упомянутый в Торе, благословлять своих детей, чтобы были как Ефраим и Менаше. Почему? Почему не будем говорить, как девочка, мы говорим, как Сара, Ривка, Рахель и Лея? Скажем про мальчика, как Авраам, Исаак и Яков. Почему не Ефраим и Менаше? Они были великие, как праотцы, мы такого не слышали. Я как-то бы сильно так и где-то это видел. Это не мое открытие в Торе. Величие Ефраима и Менаше в том, они выросли в доме премьер-министра всесильного, в кавычках всесильного Египта, с тем, что, безусловно, приходили к Йосифу в дом и посланники, и вельможи, и все прочее. Это был дом премьер-министра. И они остались теми же внуками Якова, как будто выросли у Якова. Еще настолько, что Яков сделал их, как колено Израиля. То есть это внешняя суета. Я говорю, что тут все-таки жена Йосифа не выросла в дом Якова. Дочь Потифара. При всем при этом у Йосифа были силы построить свой еврейский дом и воспитать своих детей, несмотря на все эти обстоятельства, так что они, дети его стали коленом Израиля, и наш народ благословляет имя своих детей уже тысячи лет. В этом заложен секрет нашего выживания в изгнании. Наш народ в изгнании сохраняет внутреннее содержание, свое естество, несмотря на все перипетии изгнания. Это та сила, которая мы получили от Иосифа. И тут я хочу одну вещь добавить к этому. Наша недельная глава кончается достаточно странной историей. Тоже не раз об этом уже говорили. Иосиф просит виночерпия фараона, что он замолвил за него словечку фараону. Сразу получает, добавляет ему срок, еще добавляет ему срок. Не фараон, Всевышний добавляет. Еще два года. Почему? Не надо было полагаться на виночерпия. Это очень странная вещь. Человек, он обязан делать какие-то попытки. Не должен ждать просто чудо, чтобы вытащили из темницы. Это большой вопрос, много разных ответов на это есть, но один из ответов говорит, тут такой, что Иосиф и в доме его Патифара, и в тюрьме видел постоянное божественное наблюдение над собой в лучшую сторону. Он на его уровне он должен полагаться Всевышнему, а не искать попытки через виночерпие. То есть от Иосифа требовался более высокий уровень медата битахон, меру уверенности. Давайте просто подумать о этих вещах. Мы сегодня говорили, что Иосиф проложил дорогу нашему народу пережить галут. В чем была сила нашего народа в изгнании? Мы пережили тяжелейшие испытания в изгнании. Тяжелейшие испытания. И даже не говоря о последней катастрофе. Инквизиция, изгнание, вся Европа окроплена еврейской кровью. Тысячи лет в Европе нас донимались попытками обратить нас в их веру. Не просто попытками, а с мечом или с угрозой изгнания. Наш народ в целом держался как скала. Корень этого – это вера и битахон, уверенность, что Всевышний с нами, и даже в изгнании, даже в тюрьмах, даже в лагерях. Я думаю, что можно сказать следующую вещь. Всевышний требовал от Иосифа поднять еще уровень битохон, уверенности, уровень, насколько нужно полагаться на Творца, так от него он должен был дать эту силу нашему народу на 1000 лет вперед, поэтому тут не было возможности делать какие-то уступки. Он должен был остаться в тюрьме еще 2 года, чтобы укрепиться медат битахон, меру уверенности у Творца, чтобы дать это нашему народу. По большому счету, это была, в частности, огромная сила Маковеев. Великий Рабби Цадок ха-Коэн пишет в своей книге под названием «Месяцов». Он говорит, кислев – это слово кесель. Кесель это приводит Хобас ад-Вовес в конце, Шар Битахон. Это один из синонимов понятия битахон – кесель. Кесель. Это месяц, где нам надо, где проявилась мера уверенности нашего народа, насколько мы полагаемся Всевышнему. Есть тема, которую я не знаю, могу ли я полностью сегодня осветить, что когда ничтожная количественно физической силы группа 7 первосвященников восстала против греков, а еще более точно не только против греков, а против евреев и эллинистов. У них не было никаких, так сказать, реальных сил, сил победить. И более того, есть в молитве, которую мы говорим перед зажиганием свечей, одна из молитв упоминается, что действительно они шли на смерть. Шли на смерть. Ради чего? Ради того, чтобы не было осквернено имя Всевышнего. А с другой стороны, приводится в наших книгах, что они шли воевать, полагаясь на Всевышнего. Я вам напомню один эпизод в Танахе. Это Шмуэль, первая часть книги Шмуэль. Филистимляне тогда мучили наш народ очень сильно, вышли еще раз на войну, и вот спускается, на разведку спускается сын Шауля, царя Шауля, Йонатан, с его оруженосцем. Они приближаются вдвоем к лагерю Плештим. Видят лагерь, говорит Йонатан, своему оруженосцу, какая разница для Всевышнего, дать победу многим или малым? Мы с тобой вдвоем пойдем с ними воевать. И они вдвоем сокрушили лагерь филистимлян. На чем был основан их шаг? Но, знаете, надо понять, кто такой был Йонатан. Он был сыном царя Шауля, Шауль был большой праведник, очень большой праведник. Он был... Нам невозможно себе представить, насколько он был близким другом Давида. А царь Давид был очень большим человеком, мягко говоря. Значит, Давид Йонатан тоже был большим человеком. О. Есть тут урок, есть ситуация, когда вроде бы есть место для действий в силу уверенности в помощь Всевышнего, даже когда реально вроде бы нет шансов. Йонатан и его родственники не пошли воевать с филистимлянами, современным оружием, когда один человек, я знаю, с винтовкой может победить много-много-много или с автоматами, с пулеметом победит, я знаю, полчища кавалерии с саблями. Нет, они были то же самое оружие. Что они полагались на Всевышнего. Есть тут тонкая вещь. Это, безусловно, не является указанием для нас, мы не на таком уровне. Но что питало эту меру уверенности и Йонатана, его оруженосца, и Маккавеев? Я думаю, что, конечно, самым первым и важным это было, это знание, что великая вера во Всевышнего, знание, что только Он правит миром, Он владеет всеми силами, никто не может пальцы пошевелить, если это не соответствует Его согласию и Его воле, и пониманием, что они делают вещь чрезвычайно важную, которая очень желанна, необходима Творцу. То есть они это делают, они получат силы и помощь совершенно несоизмеримую своей собственной возможности. Это, то есть, это сила уверенности в помощь Творца, это тоже, когда наш народ получил от Иосифа. От Иосифа. Есть интересный вопрос, который задают. Это приводится в книге Рав Давид Коэн, глава Ишивот Хеврон, говорите, что с одной стороны мы говорим, что тот, кто идет на смерть, полагаясь на чудо, Всевышнего не делает ему чудо. Тот, кто готов идти на смерть ради освящения имени Творца, не полагаясь на чудо, Всевышний тай ему делает чудо, как были спасены Мишель Азария. Тут говорится в наших книгах, что Маковеи, они полагались на Всевышнего, поэтому пошли воевать. Вопрос очень серьезный. Я не думаю, что я могу полностью сейчас разобрать его здесь. Я допускаю возможность такую. Они были готовы пойти на смерть ради освящения имени Творца. Именно в силу, эта готовность, она не была связана, в итоге они выживут, не выживут. Это было готовность пойти на смерть. Но вместе с этим они, так как знали, что делать вещь совершенно необходимую в этой ситуации, они были уверены, что Всевышний поможет. Так хочу это объяснить. И, конечно, для нас Ханука и то, что мы сейчас говорили, это большой урок. Надо научиться быть евреями. Знаете, что такое еврей? Есть такое понятие в святом языке «еври». По-моему, это почти единственное место на других языках, когда еврей называется «еври», а не от слова производных, слова «иудей». Слово «еври» объясняется, что наши мудрецы, это называется «Авраам», называется «Авраама еври». Что такое «еври», когда весь мир с одной стороны, «еври» от слова «эвер», это «сторона». Когда весь мир с одной стороны, а Авраама вину с другой стороны. Нам надо учиться быть, понимать и верить в силу Всевышнего, в силу нашего избрания и быть самим по себе, а не быть за всеми. Я сейчас не говорю, господа, о том, что нам надо сейчас идти в одиночку воевать не знаю с кем, с арабами, с эллинистами, с преступными партиями, которые сейчас имеют власть в Израиле. Но надо знать, что мы сами по себе, мы должны быть отдельны от них. Мы должны делать то, что нам надо делать, укрепиться в вере, в уверенности в Творца. Это то, что мы должны делать, в частности, в Хануку, идя по стопам Маковеев. Всего хорошего.